Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер», и сегодня среда, с нами Владислав Шурыгин, военный эксперт и журналист. Влад, приветствую тебя, доброе утро.
Да, приветствую, Женя, всем добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948, телеграмма для ваших сообщений «Говорит Москобот», и стрим в Ютубе тоже начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Говорить мы начнем, наверное, из того, что на Украине, правда, это называют историческим моментом. Я читаю украинскую прессу, и, значит, там написано, что ВСУ впервые применили байрактары в Донбассе. Значит, это турецкие беспилотники, причем заявляли с гордостью, что применили не только в качестве разведывательного аппарата, но и в качестве непосредственно боевого применения было. Якобы разбомбили то ли гаубицу, то ли, в общем, какую-то установку на линии разграничения. Вообще, что это значит, что байрактары теперь в распоряжении украинских ВСУ?
Ну, знаешь, байрактары в распоряжении ВСУ уже как минимум больше, чем полгода они их начали получать. Но это означает только то, что Украина теперь вот пытается уже с помощью этого нового оружия найти, нащупать некие приемы боя, которые бы обеспечили ей превосходство. Потому что, конечно, байрактар считается современным типом оружия. Ну, нельзя сказать, что это некая вундерваффе, как о нем вещают украинские каналы на каждом углу. Но это действительно очень серьезное современное оружие, беспилотник, который позволяет действовать достаточно эффективно, который очень хорошо себя показал в Нагорном Карабахе, и на который, конечно, Украина возлагает надежды. Сейчас их у них 12 штук, но вот по итогам Нагорно-Карабахского конфликта последнего они хотят довести группировку до 60 штук. И, насколько я помню, из миллиарда долларов, выделяемого на этот год на закупку вооружений, они собираются 600 миллионов потратить именно на байрактары.
Так, но в целом, почему именно у Турции решено было купить? Ну, то есть, это скорее политический какой-то жест или это сугубо экономика? Потому что здесь же задействована и Турция, которая вроде бы наш партнер, но очень сложный.
Ну, понимаешь, здесь все на самом деле очень просто. Во-первых, больше никто не продает. То есть, американцы отказались продавать Украине свои современные беспилотники. Стран, которые могут еще их производить, очень немного. Цены, по которым Украина может хотя бы как-то вменяемо вложиться, тоже не так много. Поэтому здесь все вместе. Турция достаточно отработанный и старый партнер Украины. С ними у них много лет очень теплые отношения. Так. И Турция постоянно поддерживает Украину в их стремлении, так сказать, восстановить свою территориальную целостность. При этом Турция, как сейчас выясняется, согласно документам, сама была не против нагреться на кризисе крымском. Если бы туда не вошли наши вооруженные силы вовремя, то мы бы видели сейчас еще и Турецкую республику Крым, которую, в общем, отрабатывалась почти с 91-го года план. И при этом они, естественно, совершенно цинично и спокойно еще и зарабатывают на Украине, потому что байрактары – турецкая разработка, это очень достаточно старая, отработанная машина. Ну, старая в смысле того, что не старая по времени.
Не новая платформа, понятно.
Да, не новая платформа, но очень хорошо отработанная, очень хорошо себя показавшая. Поэтому для Украины, конечно, она представляет большой интерес.
Влад, но здесь же другой еще момент. Напрашивается, как раз когда эти новости появились, вот, в несколько часов назад, то первое, что пришло на ум, это, конечно, ассоциация с такой пресловутой войной дронов, как ее окрестили в Нагорном Карабахе. Вот, и тогда же говорили, что, в общем-то, это была ударная сила азербайджанских вооруженных сил. И, в общем, то, получилось то, что получилось. По факту здесь примерно, наверное, то же самое.
Ну, смотри, значит, там ситуация такая. Если брать Нагорный Карабах и историю применения дронов, то на первом этапе, там первые 2-3 недели, они себя особо никак не показывали. Тогда, когда армия Нагорного Карабаха, как бы сказать, была достаточно еще сильной и, самое главное, организованной. Затем, по мере того, как азербайджанцы прорвали фронт, начались панические настроения, потом утрачено было единое управление, соответственно, развалилась в том числе и система ПВО. Угу. И дальше наступил вот такой звездный час дронов, когда в течение там, 2 или 3 недель там, они выкладывали каждый день десятки видео, на которых просто шло побоище, избиение армянской техники, армянского вооружения, армянской пехоты, армянских командных там, пунктов и блиндажей. И весь мир просто замер, наблюдая вот за этой неистовой эффективности дронов.
Так.
Но в последние 2 недели, когда, в общем, подъехали старшие товарищи и местным настучали по одному месту лопаты и объяснили им, что, ребята, что бы с вами там ни происходило, но если у вас есть вооружение, извольте его использовать правильно, то есть организовывать нормальную систему ПВО и воевать, эффективность дронов резко упала.
Это понятно, но здесь, да, Влад, здесь же есть еще политический аспект. А у Российской Федерации с Арменией были отношения в последние несколько лет довольно напряженные. Вот, и в этой связи там Армения Крым не признавала, ну и так далее и тому подобное. А тут вдруг тогда же Пашинян, там, ну, по крайней мере, аналитики заявляли, что, в общем-то, он мог попросить помощи, но он настолько надоел тогда своими метаниями, что, возможно, ему то ли не стали помогать, то ли не захотели помогать. И в этой связи возникает еще один вопрос.
Я сразу вмешаюсь. Первое. То, что мы не стали помогать, это сказки. На самом деле Россия с первого до последнего дня, как все-таки являясь как бы другом Армении, помогала Армении. И более того, Азербайджан об этом был отлично осведомлен, что мы осуществляем определенную техническую помощь Армении. Ну вот, мы как бы не вмешивались в конфликт и, более того, поддерживали территориальную целостность Азербайджана, но это не значит, что мы бросили Армению. Но
нет,
ты права
понятно,
в одном.
Что... Да, ага.
Политически, понимаешь, с точки зрения политики, конечно, это серьезный вызов и такая маленькая, но злая пощечина России. То есть нам показали, что у нас, нам показали, что у них есть вот такое оружие, и что они не стесняются и не боятся его применять.
Конечно, но потому что ответки, скорее всего, никакой не будет. Но здесь возникает политический вопрос.
Ну вот я хотел тебе сказать, понимаешь, я не уверен, что не будет никакой ответки. Понимаешь, я могу сказать, что у России с ее системами ПВО, с ее великолепным большим ПВО, отсутствие ответки в Донбассе на действия украинцев, вот именно такое, это будет действительно уже равносильно большой пощечине. Это ставит под угрозу все, начиная от нашей репутации, репутации нашего вооружения, репутации наших контрактов и еще очень много. Поэтому я нисколько не сомневаюсь, что из вот этой ситуации будут сделаны выводы. То есть если на разведывательные полеты Байрактаров мы еще как-то могли, ну не то что закрывать глаза, но смотреть, в общем, ну летают, они вдоль линии фронта летают, к нам не залетают, то сейчас они фактически со своей территории нанесли удар. И я в этом случае нисколько не исключаю, что теперь над их территорией могут начать внезапно падать и Байрактары, и не только.
Но,
это вот
условно,
как бы джин, который выпустили из бутылки.
Это понятно, но здесь возникает вопрос. То есть российская система ПВО будет покрывать и ЛДНР, грубо говоря? На это можем пойти?
Ну зачем? Я думаю, Нет, я думаю, что просто шахтеры, которые очень трудолюбиво роются в шахтах, сейчас отроют несколько там пару дивизионов панцирей, которые там займут позиции где-нибудь так на дальности выстрела на территории, естественно, ДНР, то есть Луганской и Донецкой республик. То есть специально из России туда что-то дотягиваться нашей длинной рукой, там С-300, С-400, нет никакого смысла. Вполне достаточно, если в шахтах отроют вот эти системы.
Это понятно, но здесь же возникает серьезный именно политический вызов. То есть то, как расценивали события, вот эту войну дронов в Нагорном Карабахе, это же было, что там якобы Россия сдала Армению, ну что-то такое. Это примитивная логика, понятно. Но в этой связи же может, в связи с участием Байрактаров уже в этой войне, может возникнуть вопрос, а Россия сдает Донбасс или нет? Вот в чем дело. Я об этом говорю скорее.
Ты в этом случае абсолютно права, этот вопрос сегодня задают все. Поэтому я говорю, что это такая злая и обидная пощечина России. Понимаешь, и в этом случае она как бы вдвойне обидна. Почему? Потому что, с одной стороны, это делает такая окончательно оборзевшая Украина, которая чувствует себя такой, знаешь, ну не то что неуязвимой, но вот знаешь, вот называется под зонтиком, могу делать, что хочу. А с другой стороны, конечно, это все-таки последствия наших очень, как ты правильно сказала, выразила, сложных дружеских отношений с Турцией, которая, конечно, балансирует на грани.
Партнерских отношений, ну, да, да, не дружеских.
Ну, но нет, невеж... но в этом случае можно говорить дружеских, потому что между Путиным и Эрдоганом есть личные отношения, которые можно назвать, или они сами называют, дружбой. И я думаю, что только эти отношения в какой-то степени сегодня являются сдерживающим фактором для того, чтобы мы как бы намного градусов охладили эти отношения.
Невежда, правда, говорит, что в Армении в рамках ОДКБ Россия могла применить панцирь и средства радиоэлектронной борьбы, а здесь сложно. А не было формального нападения на Армению по линии ОДКБ, поэтому этот инструментарий не был задействован.
А во-вторых, в Нагорном Карабахе были панцири. Надо просто внимательно изучать историю этой войны. Проблема в том, что их действительно пытались применить россыпью, без всякой системы, и их просто выявляли и уничтожали.
Угу. Хорошо, но возникает другой вопрос. Принцип, как меняется, значит, театр военных действий при участии дронов. Здесь можно вспомнить анализ, который был у Мураховского, который фактически разоблачал миф о непобедимости турецких дронов в Карабахе. Но все-таки как меняется театр военных действий? Можно ли это уже проанализировать? Становится ли это частью военной науки?
Ну, конечно, это давным-давно уже проанализировано. Более того, театр давным-давно изменился. Украина применяет беспилотники все последние примерно лет 5. Вначале как разведывательные, потом они начали делать всякие самодельные ударные дроны, такие дроны камикадзе. Они там начали подвешивать под квадрокоптеры гранаты. То есть, в принципе, мир дронов давным-давно пришел на поле боя именно там, в Донбассе. Поэтому чего-то вот такого уж прямо, ну что ли, из ряда вон выходящего не произошло. Произошло то, что вот этот достаточно среднего класса, не будем говорить тяжелый, но для среднего класса беспилотник нанес свой первый удар, и, соответственно, изменились дальности таких ударов. То есть, если раньше там беспилотники там в полосе там 3-4, там 5 километров летали полосы там вдоль линии фронта, и, в общем, заскакивали, что называется, воздушное пространство, то теперь на дальности, как сами сказали украинцы, почти 15 километров от линии фронта они с высоты нанесли удар.
То есть я, вот по этой пушке. Я правильно понимаю, что все равно основная доля поражений, даже если вот сравнивать, да, в свежий пример, это война в Карабахе, основная доля поражений — это все-таки по-прежнему результат работы артиллерии. Ствольные, реактивные, противотанковые, ну, ракетные комплексы.
Я сейчас боюсь ошибиться, но попытаюсь так очень близко к тексту привести цифры. Понимаешь, армия Азербайджана в Нагорном Карабахе потеряла... Нет, так сказать, армия Армении потеряла сейчас, считается, ну, по последним данным, в районе там 6500 человек. Там плюс, по-моему, около 1000 пропавших без вести, но там кто-то всплыл во Франции, кто где. Тем не менее, значит, армия Азербайджана там же потеряла почти 5800 человек, или там 5500, я вот эту цифру точно не помню. И это говорит о том, что никакой такой легкой прогулки, так сказать, по сельве или по джунглям не было. Были очень тяжелые бои, в которых основную роль все равно сыграла пехота, основную роль сыграли сухопутные войска.
Так.
Безусловно, дроны были фактором этой войны, особенно на определенном этапе. Это глупо отрицать. Но они были не определяющим фактором. Конечно, еще раз говорю, танки, артиллерии, сухопутные войска, они были, есть и остаются. Другое дело, что при отсутствии нормальной организации и танки, артиллерии и пехота становятся чрезвычайно уязвимы и начинают нести очень большие потери от такого вида оружия. Но это уже вот следствие ошибок или просчетов.
Но, с другой стороны, как бы, скажем так, вот эта медийная активность беспилотников и мифы о их непобедимости, это же все за счет того, что, условно, на гаубицу ты камеру не поставишь, а беспилотник все это красиво сверху снимет и картинку выдаст.
Ну, ты совершенно права, это уже вот такая... как это сказать, легенды расскажут, какими мы были.
Да,
и права в том, что если прилетает там пачка градов там и сворачивает, и смешивает с землей там целое поле, то это никто не увидит, кроме тех, кто пришел на это поле собирать все, что там осталось. А там 40-килограммовый боеприпас, запущенный с дрона и упавший даже, ну, не в саму цель, а рядом с ней, потому что я изучил видео, которое выложила Украина, дрон попал там в радиусе, по-моему, там, ну, примерно 3-5 метров от орудия. Так. Орудие осталось стоять, экипаж там, расчет разбежался. Слава богу, значит, было кому разбегаться. И, соответственно, в этом случае все увидели картинку, и все вот дружно аплодируют тому, насколько эффективны дроны. Uh-huh. Безусловно, дроны — это эффективное, самое главное, высокоточное оружие. Но, как опять же писал и Мураховский, и, да и я, собственно говоря, много раз и писал, и говорил, uh-huh. это uh-huh. не вундерваффе и не панацея.
Понятно, но при этом это же довольно популярное сейчас средство ведения боя. Но, скажем так, что есть, например, в арсенале ЛДНР, и можно ли говорить о том, что ВСУ таким образом провоцируют, показывая или тестируя, да, вот эти байрактары в действии, на очередное обострение, с учетом того, что вроде нормандский формат тоже собирается, планируют?
Ну, я не думаю, что они прямо стремятся как-то вот очень резко все опять подвести к состоянию войны, им весны uh-huh. хватило, то есть весной они поняли, что как бы вот такие ставки, они уже не срабатывают.
Так.
Более того, для Украины это закончилось очень плохо, потому что если до этого украинская карта против России была почти универсальной, то когда Россия подняла ставки и сказала, да, хорошо, вы хотите, значит, мы готовы и пойдем дальше до конца, то оказалось, что это уже не универсальная карта. И Украина сейчас пытается в какой-то степени с точки зрения политической составляющей вот такими нюансами, или точнее вот такими выпадами вернуть mm-hmm. себе некое такое эксклюзивное положение в ситуации противостояния с Россией. Но, с другой стороны, опять же, я повторюсь, дроны являются частью современной линейки вооружения. У них есть очень, как бы, не то что узкий, но у них есть свой спектр применения, за которое они вряд ли могут выйти, но, с другой стороны, опять же, и опасность их нельзя недооценивать.
Да, но здесь еще важно понять все-таки о тактико-технических характеристиках вот этих байрактаров, потому что, понятно, украинцы говорят, мы купили там сногсшибательное оружие и так далее и тому подобное, но, с другой стороны, он же стоит вроде как $1 миллион, а есть беспилотники совершенно другой там ценовой категории, которые, там, я не знаю, МКУ-9 какой-нибудь американский, там 20-30 миллионов долларов, по 150 миллионов долларов есть. Вот принцип, скажем так, разница в чем здесь? И насколько вот эти вот байрактары — это серьезное оружие? Да.
Байрактар — это очень серьезное оружие, это беспилотник среднего класса, там, по-моему, у него размах крыльев 12 метров в длину, там, по-моему, 6. Uh-huh. Его главный такой, как бы, ноу-хау в том, что он может болтаться в воздухе до 24 часов. Это очень высокий показатель.
То есть не управляться системой GPS, что ли?
Его в этом случае выводит просто в какую-то зону пилотирования, где он uh-huh. на определенной высоте просто будет нарезать круги в ожидании команды. То есть это очень удобно. С другой стороны, у него, да, есть возможность действовать и возвращаться не только по GPS, то есть если его, допустим, ну, по крайней мере, разработчики считают, что если его, допустим, заглушат РЭП, то он просто развернется и по своей памяти вернется на свой аэродром. Поэтому, да, у него он несет, если не ошибаюсь, 4 ракеты, которые могут быть как в варианте, это специально разработанные турецкие ракеты, которые, ну, то, что называется, в неком таком урезанном виде по отношению к тем турам, uh-huh. по танковым управляемым ракетам, которые были. То есть они максимально адаптированы под вот этот байрактар, под беспилотники. У них меньше вес, в том числе и меньше боевая часть. Uh-huh. Они более компактны, но они при этом выполняют весь цикл задач. То есть как противотанковый, так и...
Да, но глубина, правда, проникновения, там же дальность полета 150 километров всего лишь, а это не так много.
Ну, понимаешь, 150 километров – это намного глубже, чем линия фронта. То есть нормальная линия фронта сейчас там 30-40 километров. То есть это позволяет поднимать беспилотники, там, условно говоря, где-нибудь за 100 километров до фронта, не боясь, что по тебе нанесут удар, потому что на такую глубину республики просто не стреляют. И вроде как себя украинцы на этом расстоянии чувствуют абсолютно уязвимо. И дальше с этой дальности, с командных пунктов, которые могут быть даже не там, а вообще где-нибудь под Киевом, потому что особенность дронов – это дистанционное управление, наносить удары. Те беспилотники, которые ты назвал, это уже стратегические беспилотники, которые, конечно, в этом регионе и Украине просто даром не нужны, которые позволяют несколько суток висеть в воздухе, вести наблюдение фактически за целыми континентами.
Такие... Ну, то есть там сравнивается изображение местности с заложенным в аппарат маршрутом,
да,
и так далее.
Там уже могут быть там обмен со спутниками информации, сравнивание карт, отслеживание перемещений объектов автоматическое, когда карта на карту была наложена, и вдруг там что-то сдвинулось где-то. То есть это уже такие стратегические беспилотники для глобального противостояния таких больших стран, как там Россия, Китай, США. Вот
ну, здесь, ага, здесь тогда просто надо еще сравнить, потому что наши слушатели много начали писать про войну в Карабахе, но на самом деле Байрактар же не способна ориентироваться в пространстве без работы спутниковой навигационной системы, а ее способна спокойно отключать система РЭП, например, Поле-21, и она же была поставлена Арменией.
Ну, ты знаешь, она была поставлена, но опять же, ее применение было очень неэффективным по причине того, что, условно говоря, специалисты были такие, что, в общем, лучше бы и не пытались. Понимаешь?
Повторюсь, то есть железо хорошее, а руки не,
да,
не учили,
а руки
понятно.
Кривые, да. Вот на последнем этапе, последние две недели, когда всех их взяли, этих специалистов, построили и заставили воевать так, как надо, то себя и РЭП стало показывать, и сбивать все стали, и Байрактары стали сыпаться, и количество, если посмотреть количество, число, количество сбитых беспилотников, особенно на последнем этапе, то там, в общем, тоже впечатляет, то есть там, по-моему, если не ошибаюсь, больше 50 штук всех классов, что, в общем, практически каждый день, ну, по несколько беспилотников снимали. Поэтому здесь, опять же, нужно отдавать отчет, что вариантов борьбы с беспилотниками тоже очень много, и ты правильно упомянул РЭП, и там и переносные зенитно-ракетные комплексы, там очень много чего может быть применено. Но это вот уже, знаешь, вот я люблю вот эти вот игры в железо, потому что, знаешь, это вот сферический конь в вакууме. Я всегда напоминаю, что на 43-м году на поле боя появился немецкий танк «Тигр», который должен был быть неуязвим. А потом оказалось, что да, он неуязвим, но в определенных условиях даже пушка 45-ка, которую в армии называли к тому моменту «Прощай, Родина», определенным боеприпасом подбивала «Тигра». То есть здесь вопрос прежде всего умения. Техника и вооружение, да, но на первую очередь все равно выходит умение, обученность. У нас есть Саудовская Аравия, которая обладает вообще самым современнейшим оружием, которое вообще есть у кого-либо в арабском мире. То есть им американцы, как самым близким партнерам, продавали вообще все. Но и, в общем, кто-нибудь слышал вообще о успехах Саудовской армии? Кроме того, что ее...
Так они в Йемене только в коалиции участвовали,
кроме,
да.
Кроме того, что их в Йемене так упорно громят и выкладывают видео о том, как их новейшая техника горит или попадает в плен, мы ничего не видим.
Но хорошо, но здесь другой момент. Есть же медийная среда, и мы находимся в потоке информационной войны. И в этой связи получается, ну вот хорошо, украинцы написали, там, их гордость берет, туркам аплодируют, благодарствуют, в пол кланяются и так далее и тому подобное. В данном случае, где недоработка с твоей точки зрения, чтобы это не воспринималось как? Ведь от недостатка знаний говорят, все, там, Россия проиграла турецким беспилотникам, что на Украине, что в Карабахе, например. Ну, такие же есть высказывания, есть. Как этому противостоять?
Ну, знаешь, я думаю, что, во-первых, мы немного это упустили, ну, скорее всего, по политическим мотивам мы упустили это в Карабахе. То есть тогда, когда на последнем этапе надо было показывать всю эту разбитую технику, валяющуюся по полям, мы к этому моменту вели уже миротворческие переговоры с обоими сторонами.
Так.
И, что называется, видимо, чтобы не очень сильно цеплять наших азербайджанских партнеров, просто на этом не сосредоточились. Ну и, соответственно, в этом случае мы стали в роли догоняющих. То есть, как ты помнишь, тогда появилось дикое количество вот всяких небылиц, и былиц тоже про беспилотники, а мы вдруг спохватились только там спустя там несколько недель после войны и начали разъяснять, что нет, ребята, все было не совсем
Влад,
так.
Влад, давай продолжим после новостей. Владислав Шурыгин с нами, военный эксперт и журналист. Продолжим через 4 минуты. Стрим в Ютубе продолжается, канал «Говорит Москва».
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11:06 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброе утро. Владислав Шурыгин с нами, военный эксперт и журналист. Влад, несколько вопросов от наших слушателей по теме беспилотников. Так, невежда говорит, может, пора пробовать спутниками их из космоса локально вносить помехи в навигацию беспилотника. А Сергей просит опять про рыбу повторить против дронов. Видимо, он прослушал. Вот он подключился.
Ну, во-первых, конечно, со спутников пытаться глушить дроны – это то же самое, что пытаться правым молотом там бить по червякам. То есть это теоретически возможно, но это слишком дорого и, конечно, нет никакого смысла. Выносить дроны можно сегодня с помощью радиоэлектроники намного более компактными, намного более земными установками, потому что под словом РЭП ведь объединяется очень много различных систем. Это и установщики помех, и средства, которые генерируют электромагнитные импульсы, и различные лазерные системы подавления. То есть это целый комплекс средств, каждый из которых в определенный момент или для определенного типа дронов является эффективным. Поэтому нужно понимать, что такие возможности есть, такие системы есть, но, как всегда, знаешь, есть такая древняя, как мир, война меча и щита. То есть на каждую появляющуюся новую систему появляется контрсистема защиты. Знаешь, как когда-то появились гранатометы и фауст-патроны, которые жгли танки, потом тут же появилась активная броня, которая от всего этого защищала. И это можно очень долго. Поэтому здесь нет смысла, я бы хотел слушать или предостеречь, искать какую-то, опять же, панацею или вундерваффе, потому что на самом деле воюют не оружие, а воюют системы.
Системы. Да, но здесь тогда возникает еще вопрос, скажем так, вот этой эволюции развития военного дела. Ведь, скорее всего, очень многие страны, вот, но несколько точно, поглядывают и прорабатывают варианты того, а как бы хорошо было использовать, например, или применять там космическое оружие. Хотя, да, формально все говорят, что ни в коем случае космос это не место для войны или не место, откуда можно наносить какие-то удары по государствам, по объектам, хотят какие-то конвенции принимать и так далее. То есть декларируют одно, но по факту это же разве не следующий этап?
Ну, не то, что это следующий этап, это, в принципе, уже состоявшийся этап. Просто когда-то мы смогли этот этап остановить, потому что мы заключили договора в свое время о запрещении размещения ядерного оружия в космосе. Потом мы очень достаточно жестко ограничивали противоспутниковые системы и противоракетные системы. Причем именно потому, чтобы не спровоцировать дальнейшую гонку вооружений. Как ни странно, вот многие говорят, почему надо было ограничивать противоракетное оружие? Оно же типа вот гуманное и всех защищает. Но противоракетное оружие развернутое требует создавать еще более мощные стратегические силы, которые должны его проломить. Да. То есть это вот то, что называется бесконечно. Поэтому, безусловно, космос — это оружие, то есть это поле боя. Вопрос в этом случае к тому, насколько мы сегодня к нему готовы и что сегодня под этим делом понимается. Одна из главных задач сегодня — это как раз уничтожение спутников. И над этим работает большинство стран, у которых есть такие технологии. Наносить из космоса удары по Земле, ну, понимаешь, особо нечем. То есть в фантастических фильмах, конечно, можно сделать, там, вывести в космос там связку ломов, которыми лед колят, там, только из вольфрама, сделать из них пучок и кинуть его на Землю, он там уничтожит при ударе кинетической энергии там все в радиусе там 500 метров в пыль. Но это уже так для фантастических фильмов. На самом деле, скорее все-таки космос в этом случае используется как средство разведки. Разведки, связи, телеуправления. И пока, по крайней мере, кроме наших вот гиперзвуковых баллистических блоков, мы единственная страна, у которой, кстати, есть оружие, которое можно условно назвать космическим. Это наши авангарды, которые выходят в космическое пространство, там выполняют маневры и оттуда наносят удары. Вот в этом случае да. Но, во-первых, стоимость этого оружия просто бешеная, понимаешь? То есть тут себе это может позволить только страна с бюджетом, ну, не ниже российского, понимаешь? Уже британцы вряд ли себе могут позволить системы типа авангарда или там даже индийцы. Поэтому вопрос ведь заключается в том, что гонка вооружений, почему она так называется, потому что она все время раскручивается и все время на более высокой цене.
Но в большей степени, наверное, информационно все-таки. Ну, идея сама раскручивается информационно же.
Здесь надо понять, кто в этом случае является заказчиком этой информационной кампании. То ли это некие пропагандистские структуры, то ли чисто экономические, потому что...
И те, и другие. Часто... Патронный заводик должен работать всегда.
Да, совершенно точно. Я просто помню целую серию там голливудских фильмов, например, там «Топ Ган» или там, я забыл, какой-то был фильм про там, самолет F-22, которые, в принципе, оплачивались там Пентагоном и Локхид Мартин, которые да. не напрямую, а через свои продюсерские центры входили, оплачивали такие фильмы.
Есть еще один вопрос от нашего слушателя. Так, просит рассказать о столкновении Турции и курдов в Сирии, Михаил говорит, но если коротко только.
Ну, если очень коротко, проблема вечная. Курды, которых вооружили американцы, сейчас себя ведут достаточно независимо, тем более по отношению к Турции, которая официально не должна находиться в этом регионе. И, соответственно, те части подразделения турок, которые там все-таки оказываются, угу. помогающие джихадистам и туркоманам, которые ориентированы на Турцию, их постоянно, что называется, гасят вот те самые курды. Соответственно, турки пытаются в этом случае этих курдов так или иначе, но то, что называется, дезактивировать. Получается это не очень хорошо, потому что там же еще действует до сих пор и американский спецназ, чьи базы, да. точнее, там, небольшие базы, так скажем, лагеря находятся как раз на территории курдов. И турки периодически прилетают непонятно от кого и непонятно за что, хотя все понимают, что, скорее всего, прилетают от американцев, на чью территорию они периодически залазят. Поэтому такой перманентный конфликт, и надо понимать, что он, как ни странно, здесь не очень в пользу Турции идет, потому что время перестроить и там разорвать и разделить Сирию ушло, а теперешнее пребывание в Дейр-Зоре там или где-нибудь, то есть, прошу прощения, господи, все, я уже с утра пораньше.
Да.
В общем, сегодняшнее пребывание на территории Сирии, оно уже никак, ничем не может быть оправдано.
Хорошо. Хотелось еще обсудить вот эту странную историю, которая произошла с министром обороны Федеративной Республики Германия. Мы в эфире тоже это обсуждали накануне и с дипломатом. И дипломат предположил, что она просто проболтала то, что фактически не должно было выйти за пределы комнаты, где сидели высокопоставленные представители оборонных ведомств стран НАТО и обсуждали, ну, какие-то модели. И вот что в итоге вышло. А вышло, что она сказала про какой-то превентивный ядерный удар по территории Российской Федерации. Непонятно кто, непонятно когда, но все же. И настолько это было все скандально, что высказались ожидаемо не только в Российской Федерации, но и даже в Германии, в Бундестаге.
Ну, понимаешь, ты абсолютно права, что называется умение держать язык за зубами для матери трех детей, которая никогда не работала в военном ведомстве, оказалось очень тяжелым искусством, знаешь, это понятно, знаешь, управлять тремя детьми без языка сложно. Ну, вот. И, конечно, вот эта история с тем, что надо нанести, то есть, как бы, что основная ставка на превентивный удар, она, конечно, ну, не то, что она болезненна, но она не очень приятна для тех же самых представителей НАТО, которые, в общем, тут, как бы, не то что раскрыли секрет Полишинеля, но сказали то, что всем было уже давным-давно ясно. На самом деле, это план, который, ну, как минимум, на последние 30 лет, он, даже последние 40 лет, он был одним из основных. То есть задача нанести упреждающий удар по Советскому Союзу. Потом, когда Союз развалился, какое-то время этот план лежал где-то там, пылился в ящике стола, пока Россия никому не мешала, и можно было от нее потихонечку там откалывать куски и вообще ее так активно поглощать. А когда вдруг она обнаружила, что у нее уже там отъели половину левой ноги, и вдруг начала светиться, то тут же стали думать, а что же с этим монстром делать? А давайте-ка мы достанем старый проверенный план. Достали, вот встряхнули пыль, открыли, выяснили, что, конечно, очень многое утрачено в НАТО из того, что было раньше, это так. То есть НАТО за 20 лет страшно деградировало как военная организация. И сегодня, особенно после 2014 года, встал вопрос о срочной, я бы сказал, молниеносной активации НАТО, восстановлении ее, реабилитации.
Целеполагание, опять, целеполагание.
Да, и опять же, так сказать, восстановление вот этого великого Mighty Warrior, как у них есть такое название учений, против тогда СССР, теперь против России, для того, чтобы он опять стал, так сказать, гегемоном в мире. Вот сейчас они этим занимаются. Соответственно, обсуждают все эти планы. Соответственно, среди этих планов, опять же, основной, все отлично понимают, что Россию нужно успеть к как-то обезоружить. Но при этом, я тебе напомню, как бы одновременно с этим мы можем обсудить и второй момент о том, что для того, чтобы Россию обезоружить, ее нужно лишить системы периметра, как ее называют на Западе «мертвая рука». Потому что с периметром как-то вот обезоружить совсем не получится. И, соответственно, задача становится почти тупиковой. То есть надо обезоружить, но обезоружить невозможно, но очень бы хотелось. А чтобы это сделать, все-таки нужно, чтобы Россия сама взяла и уничтожила свой собственный периметр.
Ну, понятно, что этому не бывать, естественно. Другое дело, с политической точки зрения, эти же заявления можно рассматривать, ну, в двух контекстах. Либо слова ничего не значат, и действительно министр такой, который скоро уходит в отставку и вообще в военном деле ничего не понимает. А с другой стороны, она заявила то, что на полном серьезе обсуждали серьезные люди.
Ну, это для нас тоже, вы как-то объясните, вот я в этом случае не являюсь человеком, который сидит там в правительстве или там носит большие погоны там военной разведки или там политической, но я как эксперт отлично понимал, что никаких других планов у НАТО никогда для нас не было. Совершенно очевидно, что НАТО, самое главное США, которые всем этим оперируют и стоят за ними, не готовы воевать на изнеможение, то есть на истощение с Россией. Во-вторых, как бы первый удар России будет очень страшен, это тоже все понимают. Кстати, в общем, как бы вот на долгую войну мы не очень как бы готовы, это правда, потому что наши потенциалы несравнимы. Но для того, что называется быстрая война, мы как раз, мы в советское время сделали расчет точно такой же. То есть задача была как бы одним большим мощным ударом всю эту проблему закончить. Поэтому и сейчас для меня отлично понятно, что вот это вот взгляд на Россию через атомный прицел, он никуда не делся. Это всего лишь было такой туман для простецов о том, что у нас там были какие-то очень теплые отношения, что мы там обнимались и мечтали там о России.
Это понятно. Наверное, иллюзий никогда не было там и в середине 20 века, и после окончания, сразу же после окончания Второй мировой войны, безусловно. Но угрозы, которые витали в воздухе, заставляли стороны, тогда же были все самые важные соглашения подписаны в части контроля над вооружениями, это заставляло людей, взрослых, понимающих людей, садиться за стол переговоров и говорить, вот здесь так, здесь линия, тут линия, из-за нее не переходим, иначе весь мир в труху. В данном случае договоренности начинают рушиться, хотя бы договор ДНИАУ есть еще, есть СНВ-3 продленный на 5 лет, что будет через уже 4 года, не очень понятно, да, с этим договором. Возникает вопрос, взрослые люди, понимающие угрозу, а не только про пиар, они должны собраться и обрисовать эти снова рэперные точки или нет?
Понимаешь, здесь все-таки нужно ставить лошадь впереди телеги. Сейчас идет новый раздел мира.
Так.
Этот новый раздел мира идет достаточно агрессивно, но, по крайней мере, еще не на военном уровне, хотя, опять же, что под ним понимать. Угу. Потому что целая цепь военных конфликтов, который идет по миру, почти за всеми из ними стоят так или иначе интересы крупных держав, это все-таки тоже, в общем, силовое противостояние. И, безусловно, пока не произойдет некая разрядка, я имею в виду силовая разрядка, знаешь, вот как, что такое землетрясение? Землетрясение – это разрядка напряжения земной коры. Вот пока не произойдет некое землетрясение, то есть некий такой большой конфликт, в результате которого до больших дядей начнет доходить, что так вот, надежда на упреждающий удар, или надежда на обезоруживающий удар, или на то, что мы все-таки тут додавим, она как бы уже не работает, и речь идет о выживаемости, никто за стол переговоров из этих умных дядей не сядет. Пока эти умные дяди считают, что можно так или иначе, но на кривой козе объехать и, что называется, на чужом горбу в рай въехать. И расчет идет в основном на это, понимаешь, вот. Я смотрю, как, например, сейчас НАТО перевооружается, как ведут себя американцы. Американцы сейчас живут исключительно в парадигме как бы, вот, войны, военного противостояния. Вот они отлично понимают, что есть Китай. Китай, если ближайшие 5 лет не остановить, то потом можно не остановить уже никогда. Поэтому сейчас идет максимальное нагнетание по Китаю, все эти инциденты в Южно-Китайском море, все эти заявления, попытка давить Китай. С другой стороны, опять же, на шее у них висит проблема России. И они пытаются в этом случае еще и на нас. И они подходят совершенно так вот по-военному просто. Врага надо как-то громить последовательно. То есть вот кто первым сейчас подставится, Россия или Китай, того надо как бы быстро и максимально эффективно, ну, как минимум, дезактивировать экономически и довести до того состояния, чтобы он, что называется, отполз в сторону. Вот в этой парадигме они живут. Но никто сейчас из них не думает, что надо бы как-то о чем-то договориться. Договориться там, как там Ялта-43, или договориться там, как Хельсинки, там, 71, по-моему, можно меня поправить, я уж не помню, какой там год. Но, тем не менее, вот примерно такая ситуация.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495. Так, я понимаю, когда американцы говорят о разделе, под ним большая половина мира, а Россия свое будет держать, говорит Михаил.
Ну, Россия свое и пытается держать, но, как мы видим, нам-то не особо это дают делать. Нам объясняют, что, ребята, у вас своего ничего нет.
Так.
Более того, даже свое, вы, в общем, даже исключительно ваше, оно является как-то предметом дискуссии. Как, например, там, напомню, еще там, сколько там, 15 лет назад бывший там госсекретарь США Мадлен Олбрайт заявляла, что Россия не имеет права на... как бы один, в одиночку распоряжаться ресурсами Сибири и Дальнего Востока.
Ну, там, правда, не совсем как бы, там, плайн была вырвана из контекста все-таки, но по факту как бы эти смыслы поняли так. Вот так мы будем говорить.
Ну, я с тобой согласен, что я уж дословно цитату саму не помню, но это, скорее она звучала так, что Россия обязана поделиться. Вот там, по-моему, так было, если не ошибаюсь. Вот.
Есть сейчас вот Борис Семенович там звонит. Здрасте, Борис Семенович, алло. А то мы про звонки забыли. Здрасте. Да, пожалуйста, вопрос.
Скажите, пожалуйста, вот сейчас в мире, ну, и как раньше, много говорится о ядерном оружии, о других видах оружия, но что-то ничего не говорится о термоядерном оружии. Как сейчас дела с ним обстоят в мире?
Спасибо, принято.
Ну, я поправлю в этом случае. На самом деле, то, что мы сейчас понимаем под ядерным оружием, это и есть термоядерное оружие. Просто это разные термины. Когда-то было... понятие атомной бомбы, это вот как бы чисто урановая реакция, потом возникла термоядерная бомба, ну вот это как раз уже как бы бомба, основанная немножко на других физических принципах, в которой атомная бомба выступала, или атомный заряд выступал фактически как детонатор. И ее еще называли водородной бомбой, потому что как бы там между собой взаимодействовали атомы водорода. И, соответственно, в этом случае это один и тот же термин. Поэтому могу сказать нашему слушателю, что то, что сегодня говорится про ядерное оружие, это и есть термоядерное оружие.
А, и про подводные лодки. Мы же хотели еще взять тему про подводные лодки, конечно же. А, потому что вот две недели назад мы обсуждали, когда странным образом американская подлодка на что-то наткнулась в Южно-Китайском море. То ли с какой-то подлодкой столкновение было, то ли это скала, то ли какой-то мусор был подводный. В любом случае, сейчас она стоит, получается, в доке, да, правильно называется?
Да. Нет, в доке, она стоит у стенки.
На ремонте. Короче, да, говоря, на ремонте, да, она стоит. Все-таки, ну, за две недели, по-моему, так свет и не пролился. Удивительная способность, действительно, что называется, не раскрывать информацию. В наш век это довольно сложно.
Ну, вот как раз очень интересно то, та система вообще выстроенности информации, которую мы видим. Начнем даже так вот действительно с информационного сопровождающего. Любой инцидент с нашей лодкой, он фактически мгновенно становится или становился предметом такой всеобщей дискуссии. И даже если это была, допустим, там совсекретная лодка, как, например, там пожар на нашей лодке, который называют «Лошарик», такой боководный аппарат, который разведывательный, который способен погружаться на очень большие глубины. И тогда наши журналисты раскапывали все, вплоть до находили даже семьи членов экипажа. Не говоря уж там проникновение на закрытые похороны и прочее. Заметьте, американцы лодкой боднулись с чем-то. 11 человек пострадало, только официально.
Ну, вроде живые, да. Вроде
да,
живые.
И никто ничего никому никуда не... Слово не утекло. Только спутниковый в итоге снимок, при котором видно, что эта лодка стоит у причала, и что над ней там, значит, над ее передней частью леса, и ей там что-то там чинят. Вот это к вопросу два подхода информации. Но здесь интересно другое, то, что Китай вчера, точнее, позавчера ведь, они потребовали от американцев огласить инцидент этого, детали этого инцидента, и самое главное, место, где он произошло, и сказали, что, то есть как в этом заявлении сказано, что если американцы не уточнят это все, то Китай будет их рассматривать исключительно как недружественные действия в водах, которые являются, ну, что называется, в зоне китайских интересов.
Но здесь два аспекта. Либо столкнулись, действительно, столкновение было с китайским подводным объектом, либо все-таки китайцы сейчас разгоняют эту историю, ну, потому что, ну, нехорошо, американские, чтобы американские лодки ходили в, соответственно, китайском водном пространстве.
Ну, я думаю, что, скорее всего, столкновение было, это без вопросов. Это понятно, что если бы там плавало даже, не знаю, там, большое-большое бревно Баобаба, от него бы саданулась лодка такого водоизмещения, то была бы вмятина, никто бы особо ничего не заметил. То есть, чтобы 11 человек пострадал, а лодка пошла в ремонт, это должен был быть, ну, по крайней мере, пропорциональный по водоизмещению объект. Соответственно, это была лодка. Можно скорее спорить, чья она была. Была ли она китайская, там в этом регионе оперируют китайские лодки российского производства, это 777-й проект, вот эти знаменитые черные дыры, которые, кстати, занимаются тем, что они охраняют район патрулирования китайских стратегических ракетоносцев, которые там же находятся. И такое столкновение означает только то, что американка сунулась именно в этот район, район патрулирования, где, в общем, ей, ну, мягко скажем, делать-то особо нечего. То есть это, конечно, не является прямо там поводом для войны или вызовом, но это абсолютно недружественное действие. Нужно понимать, что Южно-Китайское море – это одно из самых густонаселенных в отношении подводных лодок моря, потому что там действуют и лодки Индонезии, там действуют подводные лодки Вьетнама, кстати, тоже 877-й проект вот эти наши, или 136-й, если говорить о экспортном варианте. Там Малайзия тоже имеет подводные лодки. Там постоянно находятся французские лодки на дежурстве, потому что это как бы их такой, ну, что ли, зона ответственности. Там, естественно, еще и японки, и американки. Итого считается, что в этом регионе может одновременно находиться до 100 лодок. Такого вот, такой плотности лодочной больше, пожалуй, нет сейчас нигде в мире.
А возникает еще вопрос от нашего слушателя в связи с этим. Лодка специально ударила другой или просто не заметила черную дыру, говорит Валерий. Но это к вопросу. В фильмах, конечно, тоже такое описано. Как бы трактовки того, как, каковы были причины той или иной трагедии. Да, что одна другую боднула, или одну другую хотел припугнуть, или сонары полностью выключила, и так далее. Да.
Вот первое. Надо понимать, что никогда ни одна лодка в здравом уме никогда не боднет другую. То есть вот вопрос там тарана в воздухе, или того, если даже там легендарные, а такие таинственные истории про тараны танков, которые на самом деле, конечно, были, но тоже мало подтверждены, в отношении к лодкам не работает вообще, потому что любой такой таран может закончиться гибелью лодки. Вопрос только, в какую часть он придется и насколько он будет мощным, этот удар. Поэтому большинство, конечно, таких ситуаций происходит совершенно случайно. Поскольку лодка ведет скрытное наблюдение, то у нее отключены все активные режимы поиска. То есть она, ну, не выстреливает вокруг себя.
Что происходит?
Атлетические волны.
Продолжим.
Не видит.
После новостей, Влад, продолжим, потому что уже перебираем. А Владислав Шурыгин с нами. Программа «Револьвер». Через 4 минуты вернемся. Стрим продолжается. Канал «Говорит Москва».
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
11.36, столица, программа «Револьвер», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Владислав Шурыгин с нами, военный эксперт и журналист. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Да, по поводу подводных лодок, все-таки вот эти вот инциденты. Подводных лодок становится больше, в море места больше не становится. Соответственно, вырастает вероятность, увеличивается вероятность там каких-то инцидентов. В этой связи страны должны каким-то образом это оформлять все-таки, то, как это должно действовать под водой? Или это подводный флот, это секретный флот, и там невозможны условно конвенции Монтрё?
Ну, безусловно, к сожалению, это никакими конвенциями не оградишь. И такие попытки, конечно, были, но эти переговоры сразу заходили в тупик, потому что главный вопрос подводного флота — это скрытность. Соответственно, договориться о каких-нибудь там системах безопасности невозможно. Я напомню, что, например, там, в 80-е годы американцы вообще вели постоянное скрытное слежение за советскими подводными лодками, используя главную уязвимость советских лодок – это высокую шумность. Один из наших проектов американцы даже так и называли – «ревущая корова». То есть в этом случае она позволяла достаточно хорошо за ней идти и хорошо ее отслеживать. Так. И, соответственно, в этом случае можно было висеть буквально на хвосте. И за счет этого, за счет этого можно было уже, ну, чтобы содержать минимальную дистанцию. Узнав об этом, наши стали, как сказать, выполнять так называемый маневр, который американцы называли «бешеный кит», когда российская подводная лодка, советская подводная лодка делала резкий разворот на 180 градусов, чтобы американка, если она находится на хвостовых курсах, тут же попала в зону слышимости. И, соответственно, именно при таких маневрах произошло несколько таких опасных инцидентов в советское время. И до сих пор непонятно, допустим, там причина гибели одной из наших лодок, по-моему, если не ошибаюсь, К-276, которая тоже в свое время столкнулась с неким подводным объектом, и после этого на лодке начался пожар, и она была затоплена в Саргассовом море экипажем. Поэтому, к сожалению, вот как-либо, ну, то, что называется, ограничить, все это сегодня невозможно. Поэтому надо понимать, что все это будет продолжаться, и такие ситуации, они будут и дальше происходить.
Так, есть еще был вопрос от нашего слушателя. Сейчас скажу, как они осуществляют навигацию, если локаторы выключены, Валерий спрашивает.
Ну, для этого существует огромное количество различных систем, прежде всего инерциальных. Сейчас, опять же, например, наше преимущество, одно из наших таких преимуществ заключается в том, что мы до сих пор используем, кроме спутниковой навигации, еще и так называемую инерциальную систему отсчета. Это математика, машина, которая обсчитывает курс в зависимости от заранее заданных параметров. Это там скорость движения, там вводятся десятки параметров, и по ним самолеты и корабли вычисляют свою точку нахождения. Mm-hmm. Конечно, в этом случае это позволяет с высокой степенью, не с такой, допустим, как спутниковая точность, но с высокой степенью определить свое место. При этом надо понимать, например, что в сухопутных войсках сейчас, даже у тех же американцев, этот вопрос стал ребром, потому что, когда они пришли в Афганистан, оказалось, что спутниковая навигация неэффективна. Почему? Потому что у гор есть еще вертикальное, как сказать, вертикальное измерение. И со спутника ты можешь выглядеть, то есть находиться в точке А, от тебя противник может находиться в точке Б, а по вертикали вас может разделять там, там, допустим, там километр. Поэтому вот как раз вот такая система, она как бы требует очень точных систем вне спутника. Поэтому подводная навигация, она требует в этом случае, даже еще во времена Второй мировой войны, подводные лодки, которые двигались под водой, естественно, находились там на боевых дежурствах, они, допустим, там раз в сутки всплывали, особенно во времена Холодной войны, раз в сутки или раз в двое суток всплывали только для того, чтобы по звездам определить свою точку состояние и сравнить ее с той, которая была проложена и находилась на карте у штурмана. И расхождение между реальной точкой и точкой на карте называлось на морском языке, если я не ошибаюсь, словом «невязка». Вот «невязка» как раз определяли, насколько различается точка прохождения по карте штурмана и реальная точка нахождения лодки.
7373-948, телефон прямого эфира, 165-й, спрашивает про Северокорейский флот. Вообще существует он?
Ну, Северокорейский флот существует. Более того, это один из самых больших флотов в регионе. Он, конечно, не является самым современным и самым совершенным, но берет количеством. У корейцев, если не ошибаюсь, там порядка, по-моему, до 100 подводных лодок дизельных. Они, конечно, опять же, все далеко не нового образца, но они постоянно совершенствуют. Плюс к этому у них достаточно большое количество ракетных катеров различных своих классов. У них есть корабли класса, там малый ракетный корабль, средний ракетный корабль. Этот флот, конечно, не является флотом 21 века, но в своем регионе он может создать проблему любому противнику.
7373-948, телефон прямого эфира. Несколько еще вопросов от наших слушателей. Так, по поводу беспилотников продолжают. И сейчас, почему бы России не уничтожить базы, хранения, пункты управления этих байрактаров, говорит Александр. А как, ну, официально Российская Федерация не участвует в этой войне, поэтому было бы странно, если бы вдруг Российская Федерация взяла и разбомбила какую-нибудь базу хранения байрактаров. Ну, правда.
Действительно, в Кривом Роге.
Ну, что-то в этом роде, да. А поэтому здесь я не знаю, надо что-то комментировать или нет. А наши вопросы, да, ваши. Алло, здрасте.
Алло, добрый день, Вадим.
Да, Вадим.
Хотел задать сначала какой-то умный вопрос, но вот все от Донбасса трясет. И у меня такой вот простой вопрос. Почему раньше проводили успешные операции, там, Иловайскую, Дебальцевскую, на юге, там, около в Азове? А почему сейчас мы так парализованы? Не из-за внешних или экономических каких-то факторов, каких-то санкций, еще чего? Спасибо.
Спасибо.
Ну, здесь надо понимать одну простую вещь, что 2014 год и 2015, соответственно, Иловайс с Дебальцево, это была активная фаза боевых действий, когда Украина непосредственно пыталась уничтожить республики, используя для этого все имеющиеся у нее средства. С тех пор Украина была очень жестоко разгромлена, была вынуждена подписать Минские соглашения, и по этим соглашениям официальные боевые действия остановлены. И надо сказать, что, конечно, попыток больших каких-либо серьезных проникновения вглубь республик Украина не предпринимает. У нее вот это вот уже 8 лет используется, как они сами себя очень метко окрестили, тактика жабьих прыжков. Угу. То есть некая серая зона, как ее называют на Украине. На самом деле это разделительная полоса между республиками Украины, которая должна быть полностью демилитаризована. Она там в зависимости от 3 километров там, до 10 километров. И вчерашние события, например, это были как раз события в серой зоне, когда в серой зоне прямо посреди линии разделения находится небольшое село, если не ошибаюсь, по-моему, Новомариновка. Угу. Вот. И в ней не должно быть ничьих сил. То есть там не должно быть ни ЛНР и ДНР, ни украинцев. То есть это село, оно как бы экстерриториально. И в него неожиданно заскочили украинцы. Тут же, естественно, началось обострение, начался, некий очень жесткий этап, в ходе которого стороны начали обмениваться ударами, по крайней мере, артиллерийскими, минометными. Соответственно, в этом случае начались взаимные заявления очень жесткие. Украина потом поспешила откреститься от всего этого, заявив, что она не нарушала никакую линию, а то, что увидели жители, то, на что начали жаловаться, это некие призраки, которые просто почудились. Но, тем не менее, вот из таких провокаций все и состоит. За это же время Украина за последние 8 лет вот эту серую территорию сократила практически в 5 раз. Потому что это вот была такая целая, как я уже сказал, стратегическая операция по захвату этой территории, когда там каждое там продвижение на 100 метров объявлялось как великая перемога, и за это получали там ордена, награды. Правда, если не ошибаюсь, по-моему, год назад по требованию, я уже не помню. В общем, в итоге Украине пришлось большую часть этих территорий опять отдать, поскольку их обвинили очень жестко уже на международном уровне в нарушении несоблюдения Минских соглашений. Тем не менее, сейчас это все опять повторяется заново. Поэтому, повторюсь, большой войны нет, и отсутствие большой войны, оно вот и приводит к такому вялотекущему противостоянию, к постоянному кровотечению и изматыванию, по крайней мере, республик точно.
А почему линии разграничения не по степи провели, спрашивает Григорий из СПБ, и есть ли какие-то перспективы у нового цикла нормандских встреч?
Ну, почему не по степи? Потому что понятно, что линию проводят там, где шли боевые действия. Боевые действия шли по Донецкой агломерации. То есть где-то она, конечно, проведена и по степи, если так исследовать всю линию. Но там, где густонаселенные районы были, как, допустим, там Донецкая агломерация или, допустим, Мариупольское направление, то там проводили линию разграничения там, где война остановилась. То есть начались переговоры, прозвучал сигнал «стоп». Вот эта линия была взята за основу.
А, есть еще вопрос, сейчас скажу, по поводу, даже нет, не подводных лодок, а по поводу Украины, тоже по поводу Украины, все-таки велик ли вариант того, что мы наблюдали в первые несколько лет этой войны, что так или иначе выход из кризиса, он возможен какой? Либо через обострение очередное, но через сколько это может произойти? Либо, соответственно, действительно удастся договориться, что вряд ли?
Я, к сожалению, пессимист, поэтому я думаю, что никакой возможности договориться нет и не будет. И, безусловно, рано или поздно наступит вот та самая разрядка, как я уже упоминал, в связи с землетрясением. Другое дело, что Украина отлично понимает, что идти на большую войну сейчас для нее смерти подобно. То есть, с одной стороны, Украина создана как государство, которое существует только как государство, противостоящее России, в другом виде оно для большинства своих патронов, таких как там США и Польша, она их просто не интересует. С Европой немножко все по-другому. И, тем не менее, отлично понимает Украина, что любой выход, как бы любое движение вперед может быть самоубийством. Поэтому Украина в этом случае балансирует, опять же, в рамках своих собственных интересов. Ну, например, там весной был план, при котором нужна была неделя войны. То есть нужна неделя войны для того, чтобы что-то захватить, там пару сел или там куда-то продвинуться, объявить это великой перемогой. Тут же через неделю уйти под защиту там американцев и натовцев, и посредников международных, которые там потребуют очередных переговоров. Но за это время, во-первых, так или иначе отхватить какой-то кусок, а самое главное дать возможность, дать повод своим уже кураторам выполнить их задачи. Ну, условно говоря, весной нужно было любой ценой остановить «Северный поток-2». И, допустим, неделя войны, в которую вмешалась бы Россия, но на этом, собственно говоря, все остановилось, она была бы отличным поводом для того, чтобы с Россией дальше разбираться. Но когда Россия подняла по максимуму ставки и сказала, хорошо, вы нас провоцируете, но мы больше не будем слушать никого и нигде не будем останавливаться, ну вот, собственно говоря, на этом сразу все остановилось. Кстати, вот именно из этой совершенно неудачной для США и Украины операции началось сегодняшнее резкое оживление НАТО, вот такое уже, знаешь, естественное, потому что все вдруг поняли тогда по весне, что если Россия пойдет, то у НАТО и у США в Европе нет ничего, что можно было бы России противопоставить. Это было очень неприятное открытие, и сейчас они ускоренно воссоздают ту группировку, которая могла бы в случае вот такого вот развития событий так или иначе, но остановить Россию или угрожать ей. Поэтому, повторюсь, я думаю, что рано или поздно Украину толкнут вперед. Чем это закончится для Украины, это уже вопрос открытый, потому что зависит от очень многих вещей, в том числе и о том, о чем я только что сказал. Сможет в этом случае НАТО восстановить свою боеспособность? Захочет ли оно в этом случае защищать Украину или нет?
7373948, телефон прямого эфира. И снова вопрос про подводные лодки. Вот эта тема получилась, Влад.
Да,
Амир говорит, а если подлодка тонет, не дай бог, но на своем борту имеет ядерные заряды, скажите, пожалуйста, если есть, тогда лодку поднимают со дна, или она так и продолжает лежать на дне и ждать, пока не сдетонирует, приведя к экологическим катастрофам, говорит Амирка.
Хорошо, значит, давайте последовательно.
Да.
Первое. Лодки с ядерным оружием тонули. У нас, например, затонула атомная подводная лодка «Комсомолец», на борту которой находилось ядерное оружие. И вот это, по-моему, К-276, опять же, я просто на память говорю, могу перепутать, но, по-моему, она, которая в Саргассовом море, затонула с 16 ракетами стратегическими на борту каждой, то есть в каждой из которых было установлено несколько ядерных, как бы, несколько ядерных боеприпасов, зарядов. Поэтому это оружие так и лежит на дне. Может оно там сдетонировать? Нет, не может, потому что атомные бомбы или ядерные бомбы, или термоядерные заряды, они сами по себе не могут взорваться, даже если очень сильно постараться. Это очень сложный процесс, который должен быть запущен специальным ключом, и который сам по себе от времени произойти не сможет. Более того, чем больше времени проходит, тем сильнее, в кавычках, разряжаются эти заряды, потому что они просто от времени за счет реакции полураспада просто потихонечку распадаются. Но даже если на секундочку себе представить, что некий террорист смог там на дне опуститься и как-то их взорвать, то я думаю, что кроме акустической волны взрыва никто бы не заметил ровным счетом ничего, потому что ядерный боеприпас взрывов примерно там мощи там, до 10 килотонн на глубине километра, даже я не говорю там про 6-8 километров, на глубине километра имеет радиус поражения примерно 900, если могу ошибаться, но я так, в общем, чтобы было понятно, в районе 900 метров. Угу. Почему? Потому что плотность воды такая, что раздвинуть ее не может даже ядерный взрыв. Поэтому ядерное оружие на большой глубине не является эффективным. И в этом случае действительно можно спать спокойно. Но если говорить о радиоактивном заражении, то оно в этом случае еще более-менее, еще менее, ну, то, что называется, угрожающим, потому что нужно понимать, что мировой океан размоет любое количество ядерного, ядерных материалов. Можно вспомнить, как, например, японцы смело сливали воду
Фукусиму, да.
Угу. И, в общем, никто ничего действительно в этом случае не обнаружил, именно потому что вот эта вот громада океана, она все это растворяет.
А Валерий еще спрашивает, как корейцы строят свои лодки, на лампах, что ли, или там есть микроэлектроника? Они же нелегально покупают, получается, микроконтроллеры?
Ну, они...
Китайцы им помогают, разве нет?
Я не способен... То есть я не являюсь специалистом по корейскому оружию подобному. Ага. Я думаю, что никто не является, потому что это абсолютно секретно. Но их лодки плавают, их лодки выходят в море, и они считают, что их лодки достаточно эффективное оружие, поэтому, наверное, они имеют доступ в том числе и китайской электронике, потому что китайцы, конечно, помогают корейцам.
7373948, еще вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Да, здравствуйте, Николай из Москвы.
Да, Николай, пожалуйста.
Все-таки 83-я годовщина событий этой зимней войны с Финляндией. Сможет ли сейчас Финляндия крошечная отстоять свою независимость, если что случится? В каком состоянии она, в какие НАТО входит, не входит? И второй вопрос. Вот фронтовые разведчики тоже обязаны проходить, вот сейчас вот скандал, через тест шваброй или нет?
Ой, ну что это такое? Ну что вы говорите? Ерунду какую-то. Ну, честное слово. Все, ну, во-первых, забаним человека.
Ну, ладно, за такое.
Это даже не нужно обсуждать ничего, потому что человек начал вроде бы хорошо, а потом на какую-то ерунду скатился. Так, есть еще такой момент по поводу Украины. Все-таки, с твоей точки зрения, имеет ли влияние на Украину сейчас в данном случае представители Европейского Союза, которым, как представляется, все-таки война, а близко к своей территории, уже совсем невыгодно?
Знаешь, мне кажется, что очень умеренное влияние. Хоть и страны одергиваются и американцами. То есть они в этом случае при любых как бы попытках как-либо надавить на Украину или что-то как-то решить с Украиной, всегда будут, всегда консультируются и оглядываются на то, что по этому поводу думают США. То есть все понимают, чей это союзник или подсовет, неправильно, как любили говорить раньше, то есть в чью сторону дует ветер и что есть что, что называется, здесь. Поэтому я думаю, что европейцы могут только немного пытаться скорректировать действия Украины, но не надо преувеличивать их возможности.
7373948. Сергей Алексеевич, здрасте, слушаем вас.
Добрый день. Очень короткий вопрос.
Давайте.
Песков уже объявил, что не исключает встречу Путина и Байдена в том или ином формате до конца этого года. Вот на ваш взгляд, что Америка хочет от Путина?
Понятно, спасибо, принято.
Ну, я думаю, знаете, вообще это самый, наверное, тяжелый вопрос за сегодняшнюю программу, потому что пытаться промоделировать, что Америка хочет от Путина, мне как эксперту чрезвычайно тяжело. Они хотят так или иначе, безусловно, мониторить настроение Путина, то есть его психологическое состояние, его реакцию на прошедший период после прошлой встречи. Соответственно, в этом случае с Путиным надо обсудить какие-то ситуативные вещи, которые произошли, возможно, проконсультироваться по каким-то решениям, которые американцы будут принимать. Но вот это вот, извините уж меня, но это настолько вот общее мое рассуждение, что мне самому за него не то что стыдно, но как-то я понимаю, что это просто вот в рамках передачи возможно, а так нет.
Еще вас успеем послушать, у нас 30 секунд осталось. Здрасте, алло.
Здравствуйте.
Да.
Вы сказали, что космическое оружие пока никто не использует. Но вот насколько я помню, в прошлом году, когда было покушение на иранского физика-ядерщика, после этого много писали, в прессе, что оружие стрелковое, которым его убили, управлялось из космоса. То есть какие-то точечные операции, видимо, возможны все-таки.
Спасибо.
Ну, я объясню, что есть понятие размещения оружия в космосе.
Да.
И есть понятие использования военного космоса. Если говорить об оружии в космосе, то, как я уже сказал, его нет. А о том, что космос используется для связи и для разведки, я об этом сказал. И, собственно говоря, мы это и видели. То есть через космические системы наблюдения, разведки, управления вот, происходило, как я понимаю, управление этой системой.
Влад, спасибо большое. Ждем снова. Это была программа, да, программа «Револьвер». Владислав Шурыгин, Евгения Волгина. Сейчас рубрика «Русский язык». Я к вам через пару часов вернусь.